Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Руслан Калимулин, я бизнес-тренер, и сегодня для меня большая честь представить вам моего коллегу, моего наставника, просто замечательного человека Вахтанга Джапаридзе. Более того, мы с Вахтангом являемся соавторами, и я приоткрою небольшой секрет. В этом году мы планируем издать несколько книг по многочисленным просьбам участников наших тренингов. Вахтанг, здравствуй! В последнее время стало очень модным, когда один бизнес-тренер интервьюирует другого. Ну, например, Николай Мрачковский берет интервью у Радислава Гандапаса. Недавно Мирослав Воронков приглашал меня в студию радио «Медиаметрикс Казахстан», где я давал интервью Мирославу. Но я хочу сразу сказать, что сегодняшнее наше общение – это не интервью. У нас нет заранее заготовленных вопросов, нет какого-то заранее подготовленного сценария. Это будет беседа. Мы хотим с Вахтангом побеседовать перед камерой о тех вещах, о которых мы разговариваем, когда встречаемся, когда готовимся к нашим тренингам. Вот, поэтому у нас нет какого-то готового сценария, поэтому все пойдет так, как говорится, как карта ляжет. Но прежде чем мы начнем беседовать, Вахтанг, просьба, буквально несколько слов о себе для тех, кто еще не знаком с тобой.
Обо мне. Я психолог, я специалист по нейролингвистическому программированию, я коуч персональной эффективности. Моя работа делится на несколько направлений. Первое направление – это консультирование управленцев на предмет их персональной эффективности в бизнесе. Второе направление – это консультирование управленцев в государственном секторе, в государственном управлении на тот же предмет, то есть на их персональную эффективность в процессе выполнения их деятельности. Еще одно направление – это работа со спортсменами в индивидуальных видах спорта преимущественно для того, чтобы они смогли достичь пиковых показателей. Еще одно направление – это разработка внедрения вместе с тобой технологий обучения взрослых людей. Вот из последних проектов, то, что мы делаем, да, вместе с тобой, это так называемые mind applications, приложение для сознания. То есть как сделать так, чтобы человек быстро освоил какой-то навык, при этом чтобы это еще было полезно для организма, так скажем. Вот. Коротко обо мне.
Окей. Ты известен аудитории как психотерапевт, как эффективный коуч, но я с тобой взаимодействую как с бизнес-тренером. Поэтому, поскольку мы начали с тренинга, я хотел тебе задать вопрос, вообще твое отношение к открытому формату тренинга, ну, в том виде, в котором он сейчас происходит вот на постсоветском пространстве. Понятно то, что мы с тобой специализируемся в основном на проведении корпоративных тренингов, но у нас есть несколько совместных программ, где мы работаем с тобой в открытом формате. Вот в последнее время стал очень востребованным открытый формат, который не дает человеку, по сути дела, никакой навыковой составляющей. По большей части это какие-то мотивационные тренинги. Ну вот из той категории, когда выходит тренер и там говорит аудитории на полном серьезе такие вещи, то что вот вы не успешные только потому, что вы не хотите быть успешными, или там поднимите руки те, кто в этой жизни там терпел хотя бы один раз в своей жизни неудачу. Ну, то есть, по сути дела, я говорю о том, что вот тренинг в наше время превращается в какой-то, наверное, уже шоу-бизнес, в какую-то развлекуху. Что ты думаешь по этому поводу? Как ты относишься вот к такого рода тренингам? Ну, например, когда в течение дня перед многотысячной аудиторией на сцене там по одному часу выступает 5-6 спикеров. Способны ли эти тренинги что-то изменить в человеке, в его моделях поведения, сделать его жизнь лучше?
Какие тренинги способны изменить что-то в тех людях, которые готовы к таким изменениям? Причем готовы на сознательном уровне и на бессознательном уровне. Потому что есть такое понятие «бессознательная готовность к восприятию изменений или результата». Да? Вы можете сознательно хотеть всего чего угодно, но если ваше бессознательное не согласно с этим вашим хотением, то тогда оно как минимум не будет сотрудничать, а как максимум сделает все для того, чтобы вы просто не смогли это изменение осуществить. Поэтому для тех людей, которые приходят на такого типа тренинги для того, чтобы чему-то научиться, и они знают, чему они хотят научиться, а для этих людей, скорее всего, такие тренинги полезны. Если человек приходит с настроем «удивите меня», то такому человеку вряд ли такой тренинг что-то даст с точки зрения роста его эффективности и с точки зрения приобретения каких-то новых навыков, но и он ему даст... Такой тренинг будет полезен человеку с точки зрения психотерапии. Сейчас я попытаюсь объяснить, почему. Когда раньше человек входил в театр, когда театральное искусство было очень развито, То есть театр, а потом кино дает тебе возможность прожить ту жизнь, которой у тебя нет. И, возможно, никогда не будет. Как с хорошей, так и с плохой точки зрения. Да? Если герой претерпевает, то есть он проходит через какие-то злоключения или приключения, и в итоге приходит к какому-то счастливому завершению, то нам бы хотелось такую жизнь прожить. Да? И мы, так скажем, переживаем, ратуем, вовлекаемся туда и испытываем эмоции. Соответствующим образом, какая-то часть нашего мозга очень буквально воспринимает этот опыт, она думает, что это мы проживаем вот этот опыт киногероя или театрального персонажа. Если речь идет о драме или о трагедии, то тогда мы тоже проживаем этот опыт, потому что в нашем мозгу есть какой-то, так скажем, переживать отрицательные эмоции – такая же наша естественная потребность, как переживать положительные эмоции. Если человек долгое время нигде не испытывает отрицательных эмоций, он подсознательно начинает искать, где бы себе эту проблему создать.
Создать искусство.
Очередное приключение, да, на филейную часть, так скажем, своего организма, чтобы пережить вот эту вот отрицательную эмоцию. Поэтому такие триллеры, ужасы, трагедии, да, вот это всегда будет востребовано. Это способ пережить отрицательную эмоцию, удовлетворить эту потребность, не проживая это в жизни на самом деле, да, то есть не разрушая свою жизнь. Когда мы приходим на тренинг, мотивационный тренинг, да, тренинг, где по большей части нам никаких навыков не дают, это тоже возможность прожить жизнь, которой у нас нет, а и, возможно, никогда не будет. Вот. Но если мы готовы к восприятию какого-то навыка, если мы специально приходим к какому-то тренеру, мы знаем, что ему хотим у него научиться, то мы научимся. А если такой установки нет, то тогда такой тренинг будет иметь скорее терапевтический эффект, облегчение, какой-то эмоциональный всплеск несколько недель. То есть он даст человеку более оптимальное состояние. Если ему хватит мудрости, он вот это состояние проинвестирует в какие-то свои конкретные действия, в какие-то решения,
да,
это хорошо. А если он будет ждать, что вот это состояние будет длиться там месяцами и годами после этого тренинга, это большая иллюзия.
Ну смотри, раз уж мы говорим про открытый тренинг, так или иначе, ну, наверное, 90% всех открытых тренингов, они посвящены теме успеха. Да? Что там тренинг? Люди жизнь свою кладут на успех. Вот хотелось бы услышать от тебя, вот на твой взгляд, какие слагаемые успеха или успешности в жизни человека, ну вот в условиях той современной реальности, в которой мы живем. На твой взгляд, такой вот рецепт от повара Вахтанга Джапаридзе для тех, кто хочет быть успешным.
Есть такая концепция, которая говорит, что Бог человеку дал свободу воли. И вот для успеха, как я думаю, самое важное – научиться этой самой свободной волей пользоваться, собственно. Вообще понимать, что это такое, что это за механизм, что влияет на мою волю как субъекта. И по сути, как я могу этим пользоваться? Что делится еще на несколько составляющих? Да? Первая составляющая – это, наверное, умение принимать решения в самых разных условиях. Условия могут быть благоприятствующими, условия могут быть нейтральными, условия могут быть противодействующими. И вот хорошо бы уметь принимать решения во всех трех видах контекстов. То есть понять, в какую сторону двигаться, так скажем, да, вот движение в какую сторону будет наиболее оптимальным с точки зрения моих целей, ценностей и так далее. А второе – это быть способным воплощать эти решения в жизнь, то есть придерживаться их, что, опять же, требует некоего волевого усилия для того, чтобы терпеть какой-то дискомфорт, может быть, связанный с противодействием обстоятельств. Ты все-таки, так скажем, двигаешься в выбранном направлении. Это если мы говорим об измерении здесь и сейчас.
Да.
Если мы говорим о создании возможностей, если мы говорим о создании неких благоприятных ситуаций, в которых нам эта самая сила воли и умение принимать решения и действовать понадобится, то тогда здесь выступает интересным таким инструментом, который есть без исключения у всех людей, это воображение. Когда мы начинаем воображать себе в долгосрочной перспективе, да, вот видение нашей жизни, видение конкретной ситуации. И чем чаще мы это делаем, тем легче нашему сознанию мобилизовать все необходимые ресурсы для того, чтобы создать, так скажем, вот эти благоприятные ситуации или нас туда привести. Таким образом, воображение позволяет нам прийти в благоприятную ситуацию, а воля позволяет нам ею воспользоваться. Знаете, как вот вы попали в сад, где разные фруктовые деревья, да, вот ваши ноги вас туда привели, вот это воображение, да, ноги, которые вас привели вот в этот цветущий сад. А ваша воля – это ваша рука, которая должна это яблоко с дерева сорвать. За вас это никто не сделает. То есть, если вы будете ждать, пока оно упадет само, скорее всего, оно будет сгнившим.
Смотри, ну вот эта вот концепция, она в таком самом общем виде. А если говорить о каких-то конкретных слагаемых или составляющих успеха? Вот мы как-то с тобой обсуждали одну очень важную тему, и в процессе обсуждения ты поделился таким достаточно интересным примером, что для того, чтобы человеку быть успешным, конечно же, в первую очередь ему нужен высокий уровень энергетики, потому что ну, нет энергии, нет способности жить, нет движения вперед, нет движения к целям. Но с энергией всегда нужно быть очень осторожным, потому что пока у вас мало энергии, в вашей жизни ничего не происходит, ни плохое, ни хорошее. Такую жизнь можно назвать обреченность. Вот если посмотреть на эту жизнь со стороны, то каждый новый день похож на предыдущий, каждый завтрашний день повторяет сценарий сегодняшнего дня. В жизни такого человека, как правило, ничего не происходит. Как только вырос энергопотенциал человека, у него появились силы для того, чтобы жить, для того, чтобы двигаться к своим целям. И тут возникает такая достаточно опасная ситуация, как мы с тобой обсуждали. Как только вырос уровень энергии, вот этот высокий уровень энергетики может человека привести как в поле колоссальных возможностей, так и в поле кризисов, если не катастроф. Поэтому есть очень важная вторая составляющая, это то, что называется вибрации. То есть, если энергия – это чисто физическая величина, ее бывает либо много, либо мало, то когда мы говорим про наши вибрации, наверное, здесь уже мы имеем в виду некую квантово-физическую составляющую. Ну, если говорить просто, если у человека, который живет в высоковибрационном поле, резко поднять уровень его внутренней энергетики, он автоматически, ну, фактически, практически автоматически попадает в поле колоссальных возможностей. Но если человек живет в низковибрационном поле, и у этого человека поднять уровень энергетики, он может притащить в свою жизнь, эта энергия приведет в его жизнь к кризисам. Вот. И помимо энергии и вибраций, еще очень важна третья составляющая. Как ты говорил, я даже назвал эту концепцию как некая такая модель развития потенциала Джапаридзе. Третья составляющая – это тот самый ритм. Да? Хотелось бы разобрать каждую из этих составляющих в отдельности. Ну, с чего начнем? С энергии?
Нет. Начнем мы как раз с ритма.
Что дает ритм человеку?
Здесь мы должны говорить вот о чем. Вы можете брать любые действия, которые... Ну, вот мы все знаем, что, допустим, утренняя зарядка – вещь полезная, так или иначе.
Ну, при условии, если она носит ежедневный характер.
Чистка зубов – вещь полезная. Да. Да? Медитация – вещь полезная. Чтение художественной литературы – иногда вещь полезная для каких-то людей. Да? Если вы какое-то полезное действие делаете с определенной периодичностью, то есть если вы придаете этому характер ритуала, то самое интересное то, что эффективность этого действия, эффект от него возрастает несколько раз. А когда вы делаете это аритмично, да, то есть вы не соблюдаете никакой последовательности, это не носит какого-то ритуального воспроизводимого характера, тогда наоборот. Каждый раз, когда вы это делаете, хотя это действие само по себе полезно, оно бессознательно воспринимается как враждебный элемент и, с одной стороны, нанося пользу, с другой стороны, воспринимается бессознательным как что-то чужеродное, с чем нужно повоевать. Потому что самым сильным желанием человека, самым сильным инстинктом, я бы так сказал, не является инстинкт самосохранения. Самый сильный инстинкт человека – это инстинкт делать и видеть уже знакомое.
Делать и видеть уже знакомое. Ну смотри, вообще тема
даже
ритуала.
Если вы внедряете что-то новое и полезное, то если это незнакомое, это на первом этапе будет отторгаться. То есть основной вопрос звучит так. Да, какова ваша индивидуальная авторская практика благополучия? Что вы делаете в повторяющемся режиме для поддержания или создания своего благополучия? Неважно, вы метете пол дома или вы делаете какие-то сложные упражнения, техники, еще что-то. В данном случае принципиальной разницы нет. То есть Будда говорил, что самая лучшая медитация – это когда вы едите, ешьте, когда подметаете, подметаете, да? Когда ходите, ходите и так далее. То есть неважно, в какой форме вы практикуете, важна сама ритмичность этой практики. Это первое. А вторая составляющая – это то есть ваша энергетическая масса.
А можно, прежде чем мы перейдем к энергетике, все-таки поподробнее разобрать тему ритуала? Потому что, смотри, тема достаточно популярная и раскрученная. Если ввести, опять-таки, в Ютубе, то есть там Тони Робинс, то там первое, что там даст нам как результат поискового запроса в Ютубе, утренний ритуал от Тони Робинса. То есть все говорят, то, что ритуалы полезны, то, что они важны. Давай копнем чуть-чуть глубже. Расскажи, пожалуйста, как это работает с точки зрения нашей нейрофизиологии? То есть как работает ритуал с точки зрения нашего мозга и почему он настолько важен для человека?
Ритуал – это повторяющееся действие, причем вы знаете, что будет происходить. И чем чаще вы делаете что-то, тем прочнее становится нейронная, так скажем, цепь, количество нейронных клеток, которые отвечают за вот это действие. Таким образом, чем прочнее эта цепь, тем быстрее мозг начинает это практиковать в автоматическом режиме, то есть на постоянной основе. Это способ закрепления, определенного типа мышления, чувствования, поведения на бессознательном уровне, чтобы это работало в режиме автопилота.
Тогда такой возникает вопрос. Вот если мы говорим про ритуал как способ некого закрепления того, что делает человек, что он чувствует, на определенном повторяющемся уровне, понятно, что ритуалы бывают более ритмичные, менее ритмичные, прописанные другими людьми, либо созданные самим собой. Тут возникает вопрос, а как найти свой собственный ритуал и понять то, что этот ритуал работает, то, что он полезен, ну, для отдельно взятого человека?
Это очень просто на самом деле, да? Две вещи. Чем вам нравится заниматься и что приносит пользу? Да? Вот составляем список всего, чего нам нравится заниматься, после чего мы чувствуем себя хорошо, или во время чего мы чувствуем себя хорошо.
Или во время чего мы чувствуем себя хорошо.
И второе, что является полезным. Что делает нас более здоровым, успешным, счастливым. Ну и вот накладывая эти два списка друг на друга, мы получаем.
С ритуалом разобрались, я тебя перебил. Ты начинал говорить про энергосоставляющую. Расскажи про энергопотенциал человека, как его увеличить. Потому что, мне кажется, тема нехватки энергоресурсов – это очень актуальная тема для всех людей в современном мире.
Во-первых, количество энергии – это масса, так скажем, да? Вот насколько человек массивный. Чем больше человек энергетически, тем более важным элементом той или иной социальной ситуации он становится. То есть человек, у которого больше всего энергии в некой общности людей, является на самом деле трендсеттером, то есть тем, кто будет определять, что в этой ситуации будет развиваться и на какой скорости. То есть энергетическая масса ваша определяет, с какой скоростью вы будете разворачивать вокруг себя те или иные события, притягивать тех или иных людей, ресурсы, обстоятельства и так далее и тому подобное. А вот что вы будете притягивать, зависит от качества этой энергии, то есть от вибрации. Да? Может быть, высоковибрационная энергия, так скажем, светлая.
Да.
Очень условно светлая. Да? Вот если у вас много энергии, и она светлая, тогда вы начинаете притягивать или сами создавать возможности. То есть вот вам стоит только чего-то захотеть, вы вышли на улицу, и бац, встречаете человека, который именно с этим вопросом может вам помочь. То есть то, что называется удача, пруха, везение, поток, как хотите называете. Если у вас энергии мало, и она все-таки высоковибрационная, светлая, то по большому счету ничего плохого не происходит, такая стабильность.
Да.
И вы получаете ровно столько, сколько делаете. То есть такого мощного попутного ветра вы не ощущаете. То есть вот сколько вы затратили усилий, столько вы получили результата. Если у вас мало энергии, и она низковибрационная, то есть теневая, то тогда начинается медленный регресс жизни, медленное заболочивание ситуации. Почему медленное? Потому что энергии мало. А количество энергии определяет скорость развития событий. А вот если у вас энергия низковибрационная, и у вас ее много, то вы начинаете на очень большой скорости притягивать, привлекать или сами создавать неблагоприятные ситуации, неблагоприятные развития событий. Да? То есть начинает происходить кризис, и только успеваю уворачиваться. Поэтому если мы говорим об успехе, то важно поддерживать в себе достаточное количество энергии, следить за тем, чтобы она была высоковибрационной и делать то, что необходимо для того, чтобы у нас было да. достаточное количество энергии, чтобы она была в высоких вибрациях, ритмично. Не аритмично.
Отлично.
Не рванно, а ритмично.
Да. Если все то, что ты сейчас сказал, перевести в какое-то практическое, конкретное, поведенческое поле, да, ну, сразу возникает вопрос, что конкретно я должен делать для того, чтобы... Давай начнем с энергии, да. Понятное дело, то, что с одной стороны это чисто физическая величина, мы ее определяем через объем, через массу, и изначально тот уровень энергии, с которым мы приходим в этот мир, он, конечно же, зависит от очень многих факторов, начиная от типа строения нервной системы человека, есть люди более энергичные, менее энергичные, как мы знаем, заканчивая моделью мышления человека. Вот, но, тем не менее, да, независимо от того, какой уровень энергии у вас есть на старте, наверняка существуют какие-то практические инструменты, рекомендации, ключи вот от тебя, да, как увеличить этот энергопотенциал. Расскажи поподробнее, то есть, вот что человек должен делать для того, чтобы, ну, пока мы не берем во внимание вибрации, для того, чтобы поднять уровень своей энергетики.
А что касается энергетики, то она растет не торопясь. Это компонент, который самый, так скажем, долгоизменяемый. Первое, самое простое – нормально высыпаться, угу. нормально питаться, обеспечивать нормальное попадание кислорода в легкие. Отказ от привычек, которые лишают вас сил, травят ваш организм. Вот это самое простое, самое базовое, да? Такое, так скажем, физиологическое.
Ну, возможно, в том числе отказ от общения с людьми, энергетическими вампирами, которые опустошают нас энергетически.
Не сказал бы, что вот прямо так отказ. Я вообще не сторонник каких-то вот таких вот избеганий. Я, например, думаю в другом немножко направлении. Я считаю, что нужно наработать в себе такую энергетику, которая будет позволять вам жареные гвозди переваривать, не только таких людей.
Да? Я понял.
Есть, чтобы все, что туда попадает, трансформировалось во что-то полезное. То есть не жить в конфронтации войны, а жить, то есть в парадигме войны, да, и конфронтации, а жить в парадигме человека, который способен негатив трансформировать в позитив. Вот если мы берем, допустим, архетипы, да, вот есть архетип воина. Чего хочет воин? Задача воина – победить дракона, то есть убить его или поработить каким-то образом. И вот он воюет с этим драконом.
Да.
И другой архетип называется волшебник. Вот архетип волшебника – это то, что этот волшебник способен приручить этого дракона и сделать его из него очень такое дешевое транспортное средство.
Ну, экологичнее, выгоднее быть волшебником. И, наверное, стратегия волшебника, она всегда…
Это быстрее экономит.
Более эффективно, чем стратегия воина.
То есть вот первое – это чисто вот физически, то есть нормальный уход за своим телом.
Окей.
Второе, наверное, это разные энергетические практики. Угу. Западные, восточные. Здесь нужно опять подходить к этому делу с умом. Причем, если мы решили выбрать себе какого-то наставника в этом плане, сначала посмотрите, как у этого самого наставника жизнь устроена. Убедитесь, что так или иначе он благополучен. Потому что если человек энергетически здоров, он не может быть нездоров социально, у него не может жизнь разрушаться. Да? Таких практик огромное количество.
Ну, смотри, те вещи, о которых ты говоришь, их можно как бы вот условно всех, да, обозначить как некую категорию, там, ну, внешние источники энергии. Это энергия, которую мы берем извне. Но сегодня в теме лидерства, в теме успеха очень популярна тема, ну, той самой пресловутой разности потенциалов. И общепринято считать то, что все-таки самый большой источник энергии находится у него в голове, внутри самого человека.
Разность потенциалов создает гормональный всплеск в организме.
Угу.
Создает гормональный коктейль, который тебя стимулирует что-то делать. Я говорю,
это тот же самый прилив энергии, прилив сил.
Нет. Ну, в несколько месяцев организм вас, он будет с вами сотрудничать, будет выделять лошадиными дозами гормоны, необходимые для того, чтобы вы всегда были такой бодрый и целеустремленный. В какой-то момент, когда он израсходует годовую норму, он выключится и уйдет в эконом-режим. И вот после этого у вас будет вот такое состояние ухайдоханное. Несколько месяцев не могу себя собрать. Мне надо сходить на очередной мотивационный тренинг. Нет, мы просто израсходовали огромное количество ресурсов.
Да.
И организм, чтобы не помереть, чтобы не заболеть, просто наша охранительная внутренняя
система. Дернул стоп-кран определенно.
Она говорит, все, да. Окей, теперь будем работать исключительно на пайке. вот таким вот образом.
А тогда когда, как быть с горизонтом целеполагания, с теми целями, с подходом «требую невозможного, получишь желаемое», с видением будущего, с перспективой, чтобы она, ну, то есть как ставить цели экологично, да, в первую очередь для своей энергетики?
Очень два простых условия, которые подвластны абсолютно всем. Нужно понять, чтобы реализовывать стратегические какие-то достижения, то же самое невозможное, да?
Ну, то есть создавать ту самую разность между тем, что есть сейчас, и чего я хочу вместо этого. У всех горизонт разный, но тем не менее.
Очень просто. Ваше внимание должно быть на важном. Причем хорошо, если это будет визуальная картинка, потому что любой любимый язык нашего подсознания – это цветные картинки.
Угу.
Допустим, если я буду вот видеть себя через какое-то время, где я собираюсь воплотить что-то для себя амбициозное, да?
И все внимание на себе, успешном, амбициозном в будущем.
Туда. При этом расслабляем тело полностью.
Угу.
То есть вот в настоящем тело расслаблено, текуче, мягко. Вы свободно дышите. Вы получаете удовольствие от самого себя. Просто от каждой секунды своей жизни. И при этом вы вот так вот с легкой улыбкой на устах смотрите вперед, вот в это самое будущее. Куда вы движетесь? Вот такое, это называется состояние дисциплинированной расслабленности.
Дисциплинированная расслабленность.
Не расслабленность, когда вы полностью куда-то туда ушли. Это такая расслабленность, которую можно сравнить, знаете, с чем? Вот как хороший фехтовальщик держит шпагу. У него все внимание на кончике шпаги,
угу.
Но он не слишком сильно ее сжимает, чтобы не снижать подвижность руки, и не слишком слабо ее держит, чтобы ее не выбили из руки. Это как птицу держать, то есть не сильно, чтобы не задушить, и чтобы не выпорхнуть.
Угу.
То же самое здесь. Баланс между расслабленностью вот здесь и сосредоточенностью внимания в будущем. Вот о чем речь.
Отлично. А вот как этого добиться, вы прочитаете в нашей будущей книги, есть такая небольшая рекламная пауза, шучу. Окей, с энергией мы разобрались, здесь все понятно. С одной стороны, куда направлено ваше внимание, туда течет вся ваша энергия. Куда течет энергия, туда вы направляете, инвестируете все ваши ресурсы. С другой стороны, очень хорошее сравнение с фехтовальщиком, вот тот самый вот баланс. Ну, все сводится в двух словах, то есть там к вашему фокусу внимания, то, что Брайан Трейси называет focal point, с одной стороны, и с другой стороны, как учил Остап Ибрагимович Киса, там, без фанатизма, да?
Окей. Если вы сфокусируйте внимание на какой-то задаче и при этом наблюдаете, что вы перестаете дышать или у вас напрягается тело,
да.
Это значит, что нужно, вот, глядя на вот эту самую цель, начать таки нормально дышать и расслабить свое тело. Потому что если вы напрягаетесь в ответ на вашу цель, вы подавляете свое творческое состояние. Максимум, что вы сможете сделать, это вы сможете создать еще один вариант прошлого в будущем. Потому что если ваше творческое мышление не работает, вашему мозгу остается перебирать сценарии, которые вы уже прожили.
Да.
И из них вытаскивать какой-то один. Если речь идет о том, чтобы создать что-то качественно новое, творческое, да, тогда состояние напряжения, состояние такого полуреактивного психоза, оно неэффективно. Оно подавляет творчество. Творчество нам доступно в открытом, в дышащем состоянии. Обычно вот, когда человек иногда бывает, задаешь сложный вопрос, у него, смотришь, как у него дыхание останавливается.
Да.
Люди думают, что в этот момент они думают. На самом деле, как только остановилось дыхание, остановилось нормальное мышление. Вот, поэтому очень важно, будучи сосредоточенным на своей цели, вот, держа ее в фокусе, не насиловать свое тело в прямом смысле слова. Да? То есть не давить его мозгом. Потому что любой нейрофизиолог вам скажет, что мозг наш – это чужеродный орган для нашего организма.
Об этом, наверное, поговорим чуть-чуть попозже. С энергией разобрались. Что по поводу вибраций? Вот этой вот вибрационной составляющей. Высокочастотные вибрации и низкочастотные вибрации. Многие об этом слышали. Как это работает?
А наши вибрации занижают всего три вещи, порождаемые нами. Первое – это наша тревога. Наши переживания по поводу, что что-то пойдет не так. Причем не разработка антикризисных планов, да, и не понимание, что если что-то пойдет не так, я буду действовать вот так, вот так, вот так. Нет. Просто представление себе каких-то катастрофических сценариев.
Надуманные страхи.
Иногда они не надуманные, иногда они реальные, но если мы не разрабатываем программу действий, угу. Вот в психологии безопасности есть понятие опасность и угроза. Угроза – это все то, что может потенциально нанести вред. А опасность – это такая угроза, в ответ на которую у нас нет программы действий. Когда мы не знаем, что делать, если это произойдет.
Ну, во-первых, нужно дифференцировать эти понятия с точки зрения психологической безопасности.
Если мы начинаем воображение использовать против себя, то тогда у нас появляется тревога. Тревожиться можно только по поводу будущего. Тревожиться по поводу прошлого не получится. Бесполезно. Все это первое.
Первое, да. Второе.
То есть первое – не тревожиться. Если возникает тревога, задаться вопросом, откуда я знаю, что это может произойти. Угу. Если я все-таки понимаю, что это может произойти, есть какая-то возможность задуматься, а что я буду делать. То есть от тревожного рефлексирования перейти к разработке плана действий, что я буду делать. Потому что чем больше мы тревожимся, тем ниже становятся вибрации нашей энергии, тем более она двигается в сторону тени. Это первое. Второе, что сильно снижает наши вибрации, это обиды. Что такое обида? Обида — у нас было определенное ожидание в отношении того, как человек должен был себя повести, а он повел себя каким-то другим образом. У нас не сошлись эти две картинки, и мы по этому поводу почувствовали себя плохо. Да? Вот пока мы обижаемся, то же самое, уровень нашей энергии начинает падать. И здесь либо мы должны внутренне с этой ситуацией разобраться, то есть попробовать посмотреть на эту ситуацию с точки зрения того человека и понять, почему он все-таки себя так повел, либо просто тупо механически остановить вот это вот чувство обиды, если вы умеете это делать.
Итак, поехали. Первое, то есть это тревога, второе – обида, третья составляющая
– гнев.
Гнев.
Гнев – это негативное переживание по поводу того, что уже произошло что-то. То есть, что мне не нравится.
Да.
По сути. Вот гнев тоже очень сильно и быстро снижает наши вибрации. То есть, если вы не тревожитесь, не обижаетесь, не гневаетесь, то уровень ваших вибраций достаточно.
Окей, он достаточно высокий. Есть ли какие-то практические рекомендации, как его сделать еще выше?
Можно практиковать...
Ну, например, Тони Робинс предлагает в своем утреннем ритуале там делать три вещи. То есть, там, да, он говорит, что если у вас нету 10 минут на себя каждое утро, значит, у вас нет жизни, значит, вы не живете. И он нам рекомендует каждое утро на уровне ритуала там 3 минуты благодарить за все, что у тебя есть в этой жизни. 3 минуты он уделяет.
3 минуты благодарить — это как? Вот я сейчас сяду на стул и с 1:30 до 2 буду счастливым? Или
ну, условно, не менее 3 минут.
Состояние благодарности, состояние счастья – это состояние.
То есть это не ритуал, это состояние.
Это то, в чем ты живешь, а не то, что можно получить в четверг, там, с 1:30.
Окей. Okay. Да? Да, уже вопрос к Тони Робинсу. Хорошо.
Здоровья. Окей. Суть в чем? Суть в том, что…
Ну, мы говорили о том, что как поднять уровень вибрации.
В жизни каждого из нас происходит очень много хорошего, по большому счету, да? Только проблема в том, что человек себе в своем сознании рисует это немножко не так.
Угу.
Допустим, у человека есть дети. Вот он видит лицо своего улыбающегося ребенка. Сегодня, завтра, послезавтра, 10 лет. Через какое-то время внутренние его образы перестают быть яркими. Вот если закрыть глаза и подумать, да, вот аж... за что я благодарен жизни. И когда я начинаю об этом думать, нужно обратить внимание, вот когда эти картины всплывают, они цветные, они яркие, они объемные, они звучные. Или это выцветшие газетные вырезки о прошлом.
Прошлого века.
Потому, да, сознательно я могу знать, да, я за много чего благодарен в своей жизни, но мое тело этого не чувствует, тело не отзывается. Для того, чтобы тело отзывалось, с закрытыми глазами я должен себе это нарисовать очень ярко, как в жизни, а может быть ярче, чем в жизни. Вот когда мое тело начнет отзываться на эти мысли, вот тогда можно сказать, что количество моей энергии, во-первых, станет больше, во-вторых, оно станет...
Уровень вибрации, говорит.
И вторая очень простая техника, когда вот в вашей жизни происходит что-то, то, что вам не нравится. Допустим, меня уволили с работы. Плохо. Это меня злит. Я тревожусь, что как будет дальше. Может быть, я обижен на своего начальника, коллегу или еще кого-то, да? Я делаю так. Я говорю себе, окей, меня уволили с работы. А потом дословно говорю, но это и хорошо, потому что. И начинаю придумывать, почему это может быть хорошо.
Причем второе не обязательно должно быть логическим следствием первого.
Логика это... там 115-я тема вообще.
То есть логика здесь не важна. Здесь очень важно, чтобы то хорошее, что вы произносите после, но это и хорошо, потому что, ну, было каким-то положительным стимулом внешнего мира.
Ну, допустим, это и
мира.
Хорошо, потому что вот это даст мне возможность научиться чему-то новому.
Потому что скоро отпуск, потому что я люблю
и так далее.
Формулу 1 и так далее, и так далее, и так далее.
Главное в этот момент перенаправить внимание свое, чтобы оно качнулось в сторону чего-то положительного. Почему? Чтобы мы перестали терять энергию, чтобы перестали занижать ее вибрации. Потому что, ну, на что направлено наше внимание, туда идет наша энергия, и соответствующим образом, таким образом и реконфигурируются наши вибрации.
Отлично, отлично. Тогда у меня возникает еще один очень важный момент. Мы недавно обсуждали тему баланса, вообще тема жизненного баланса, тот самый пресловутый work-life balance, к которому мы все стремимся. С одной стороны, да, это выглядит очень привлекательно со стороны, но с другой стороны, мы понимаем, что состояние баланса – это самое хрупкое, самое неустойчивое состояние, потому что как только этот баланс приходит в разбалансированное состояние, извиняюсь за тавтологию, возникает неуправляемая ситуация, к которой человек не готов. Вообще, что ты думаешь по поводу жизненного баланса? Потому что идея красивая, но на практике-то она не работает. Хотя все к ней стремятся, и на эту тему написано там тысячи книг, миллионы статей научных и околонаучных. Баланс в жизни человека, насколько он достижим, насколько он важен, и действительно так важен баланс.
Ну, для того, чтобы удержать баланс, нужно задать вопрос, что мы хотим изменить для того, чтобы то, что мы не хотим, чтобы менялось, оставалось неизменным. То есть абсолютно сбалансированные системы, абсолютно гармоничные системы, уравновешенные, они слепы.
С одной стороны слепы, с другой стороны неустойчивы.
Они слепы, потому что неустойчивы, потому что вы не знаете, на что вы наткнетесь в самом ближайшем будущем. Огромное искушение для человеческого эго, разные психотехники, которые обещают ему достижение целей, достижение баланса, поиграть в Бога чуть-чуть, да, в течение одной сессии. Угу. Это очень тешит эго, но на практике это слабо работает. Потому что для того, чтобы вообще быть жизнеспособным в принципе, находиться в состоянии абсолютного баланса вредно, опасно. Потому что мы не разглядим следующего кризиса. Когда мы говорим о балансе, баланс возможен только между теми элементами вашей жизни, которые вам известны на данный момент. Если в будущем вдруг произойдет что-то неожиданное, нехорошее, какой-то кризис. То есть в вашу систему входит какая-то новая вводная, какой-то элемент добавляется, который вам неизвестен, и ваша система приходит снова в состояние не только дисбаланса, но у вас нет ответа в тот момент, что был. Поэтому, когда мы говорим о прочности, непотопляемости, да, индивида, здесь нужно не состояние баланса, а состояние устойчивого неравновесия. Mm-hmm. В животном мире продолжительность жизни животного определяется в том числе горизонтом планирования животного. Да? То есть насколько далеко то или иное животное способно планировать свою жизнь. И вот чем дальше оно способно заглянуть вперед и предсказать обстоятельства и осуществить какую-то подготовительную деятельность, тем дольше это животное живет.
Неважно, это планирование на уровне сознательной функции, либо заложенное в живое существо на уровне каких-либо инстинктов. То есть мы говорим планирование как некая способность прогнозировать ситуацию в будущем.
Ну да. И для того, чтобы была устойчивость, не баланс, а именно устойчивость, да, вы одной ногой должны стоять в настоящем, а другой ногой нащупывать будущее. Такая готовность к тревожности должна быть. Тогда в этом случае, то есть должно быть удовольствие от жизни здесь, сейчас и любопытство. Как говорил Александр Сергеевич Пушкин, мы ленивы и нелюбопытны, отсюда все наши проблемы и беды. То есть любопытство по отношению, а что дальше, оно создает вот это вот интересное устойчивое неравновесие, неразбалансированность полная, да, а небольшой дисбаланс, который позволяет вам, находясь в настоящем, проектировать будущее уже сейчас.
Ты затронул вопрос в нашей сегодняшней беседе, вопрос именно психологической безопасности человека. Я бы хотел бы его сузить до вопросов гигиены мозга. Почему? Потому что понятно, что сегодня мы живем в такое удивительное время, когда перед нашей нервной системой возникли такие вызовы и угрозы, с которыми наша нервная система никогда еще не сталкивалась за всю историю человеческой цивилизации. Возникает вопрос, вот в этом нестабильном, меняющемся, информационно перегруженном мире, ну как не слететь с катушек, как не сойти с ума?
Человек намного умнее, чем склонен думать. Он способен справляться с этим информационным шквалом при условии, что его не убедили в собственной умственной отсталости. Ко мне очень часто попадают люди на консультации. Помните мультфильм «Ледниковый период»? Угу. Мамонт, который думал, что он опоссум. Да? Вот ко мне приходят мамонты, которые убеждены, что они опоссумы. Человека на самом деле гораздо больше ресурсов, но он галлюцинирует отсутствие этих ресурсов. Он создал у себя, он научился думать о себе как о существе неполноценном.
Мне кажется, так живет большинство людей в современном мире. Понятное дело то, что это и благодаря той системе убеждения, которая формировалась в них благодаря тому окружению, в котором они родились, формировались, развивались как личность. Тут школа вносит, конечно же, особый вклад. Там при всей нашей любви и уважении к школьным учителям, но очень спорный вопрос, чего больше дает ребенку школа, пользы или вреда. Вот. Но большинство людей живет именно вот в этой парадигме. Это те самые мамонты, которые их разубедили в их собственной талантливости, уникальности. Это те самые мамонты, которые думают, что они опоссумы. Ну вот как быть? Это же такая безвыходная ситуация получается.
Почему безвыходная ситуация? Это не безвыходная ситуация. Здесь, опять же, я вернусь к воле, да? Если научиться пользоваться свободой воли, эта ситуация имеет более чем один выход.
Да.
А что мешает восстановить свою талантливость?
По сути дела, ничего.
Что мешает начать задавать себе вопросы? Что мешает пробудить в себе любопытство? Идти вперед.
Тогда давай вернемся к вопросу именно гигиены для нашего мозга. Вот если опять-таки перевести все это в практическое поле, ну какие-то, не знаю, действующие рабочие рекомендации, чего делать или чего даже не делать, ну для того, чтобы вот не попасть в то самое состояние, в котором, я так думаю, живет большинство людей в современном мире.
Проактивность, то есть по отношению к собственному мышлению. Почаще задумываться о том, как я мыслю.
Угу. Причем проактивность не по отношению к реальности, а именно к собственному мышлению, да, в данном случае.
Вы взаимодействуете с реальностью через свое мышление. Ни один человек напрямую с реальностью не взаимодействует.
Да.
Он взаимодействует с реальностью через вот эту цифровую стену, которая называется язык,
угу.
Да, на котором мы, собственно, и мыслим. И задумываясь о том, как я мыслю в данный момент, вот простая практическая рекомендация. Представьте себе, что у вас в голове вот все ваши мысли, которые вы себе рисуете, все, что вы себе говорите, mm-hmm. да, это такой кинотеатр для одного зрителя. А вот задайтесь вопросом, то кино, которое у меня хронически неделями в голове крутится о моем будущем или о моем прошлом, или о настоящем, да, вообще о моей жизни. Если бы это кино демонстрировалось где-нибудь в кинотеатре, в реальном, туда бы народ пришел вообще это посмотреть?
Классная
метафора, если бы пришел, да, то вышел бы из зала отплевываясь или сказал бы, как классно, я хочу еще раз ходить и это посмотреть. Жизнь снаружи, жизнь в реальности тем интереснее, чем интереснее кино у нас в голове. И одна из причин, почему люди не живут той жизнью, которой им так бы хотелось жить, а ходят для этого в театр, в кино, на какие-то тренинги, чтобы какое-то время попереживать вместе с героем. А эта причина состоит в том, что они рассказывают себе о своей жизни, о своем будущем, какую-то нудную, противную историю. И они это делают изо дня в день, бессознательно. А сравнивая себя с кем-то, они говорят, ну вот у того человека хорошо, а у меня, и вот пошло в режиме автомата вот это вот трейлер о том, как все будет очень нудненько, тривиально.
Слава богу, современные психотехнологии позволяют, не, ну если не переснять, то по крайней мере перемонтировать это кино и...
Здесь опять же ключ воображения. Если человек зовет, то есть мы говорим о практике, мы говорим о каких-то ритуалах, да? Если человек будет себе уделять 30 секунд в день, просто представляя себе, вот как трейлер к новому фильму, вот «Мое будущее». Угу. И вот отснимет этот трейлер настолько вдохновляющим, настолько заряжающим, что это будет приводить его в такое мотивированное состояние, и будет это делать с определенной ритмичностью, каждый день, неделю три раза, раз в неделю, раз в месяц, я не знаю, у каждого свои индивидуальные, так скажем, предпочтения, да? То вот это создаст новое рабочее задание для нашего сознания, которое начнет выстраивать и мобилизовывать все наши внутренние и внешние ресурсы под вот эту задачу. На какой скорости мы придем к такой жизни? Я не знаю, это уже зависит от вашей воли, от способности принимать конкретные решения в конкретных ситуациях, от количества навыков, которые у вас есть здесь сейчас. Возможно, вы очень компетентны, у вас да. много умений, навыков, талантов, и все, что было нужно, это показать своему мозгу, что я вот так хочу жить, да, отснять ему вот это кино. И тогда он начинает то, что у него уже есть, переставлять по-новому, и скорость движения большая. А возможно, обнаружится, что вот чтобы так жить, у вас каких-то навыков просто нет, каких-то качеств нет. И это придется вырабатывать. Это может начать вырабатывать наше бессознательное, оно все равно это сделает. Но если начать это делать еще и сознательно...
Если начать ему помогать сознательно, то скорость вырастет несколько раз.
Заниматься вот сознательно над совершенствованием себя, своего характера и так далее. Здесь ключевой вопрос звучит так. Ничего я хочу, да, а вот кем я должен быть, кем я хочу быть, каким mm-hmm. человеком я хочу быть для того, чтобы у меня получилась вот такая жизнь. У какого человека вот такая жизнь может получиться?
По сути дела, все сводится к тому, чтобы отснять кино, которое люди пойдут не просто смотреть, но и захотят смотреть снова и снова. И самое главное,
захотят этому фильму подражать, герою, главному герою.
И самое
герою,
главное, говорю, захотят я тоже так этому хочу. Фильму подражать этому герою. Окей. Да. Ну, опять-таки, вернемся к вопросам той самой вот гигиены мозга, да. С одной стороны, понятное дело, то, что есть некие представления о наши представления о нас самих в прошлом, настоящем, будущем. С другой стороны, есть тот неуправляемый абсолютно объем информации во внешнем мире, с которым мы взаимодействуем на уровне реальности изо дня в день, изо дня в день. Что ты думаешь по этому поводу? Как здесь? Как работать со всей этой входящей информацией? Потому что, ну, насколько я понимаю, я не уверен, готова ли наша нервная система воспринять этот объем.
Я думаю, что наша нервная система готова воспринимать этот объем. И когда я говорю о проактивности по отношению к собственному мышлению, понимаете, mm-hmm. когда вы формируете рабочее задание для своего мозга, актуальное, и делаете это правильно, вся входящая информация, которая до того была белым шумом или мусором, или чем-то вредоносным, рассматривается бессознательным на предмет. Могу ли я использовать вот этот, казалось бы, мусор для того, чтобы превратить его в ресурс для достижения результата?
Ну, то есть автоматически переводит этот мусор в поле возможностей. То есть,
суть в том, чтобы трансформировать входящую информацию, входящие ресурсы во что-то полезное, а не просто отгораживаться. Потому что, ну, есть такие тупые механические системы защиты себя от большого количества информации. Но интересно то, что таким образом человек закрывается вообще в целом от жизни.
В том числе от возможностей.
Да, как от негативного, так и от позитивного. Вот я не считаю, что вот нужно сидеть вот на бережке, смотреть, что вот там вот буря где-то бушует. Есть три вида жизни, так скажем, очень условно, да, поделить. Есть такая сельская жизнь. Вот в том или ином обществе есть принятая модель социального успеха. Вот человек родился, учился в школе, поступил в высшее учебное заведение, начинает делать карьеру, потом он женится, у него появляются дети, он покупает или строит дом. У него подрастают дети, он там строит дом для детей, дает им образование, постепенно состаривается. То есть вот такая, в этой жизни нет ничего плохого. То есть это очень комфортная, нормальная, хорошая жизнь.
Да.
Это одно.
Ну, в хорошем смысле слова, такая некая аутсайдерская стратегия.
Это не аутсайдерская стратегия, ты воспроизводишь все то, что уже есть. Ничего
уже
нового
есть.
Ты не создаешь. То есть ты пользуешься уже созданными культурными, социальными, цивилизационными формами. Второй тип жизни – это пустошь. То есть такая выжженная земля вообще, да?
Да.
Такой вот несчастный человек, которому не удалось прожить вот такую вот стандартную жизнь, он все никак не может найти в себе силы, ресурсы, навыки, умения, возможности.
Да.
То есть скатывается во все более и более такое зажатое состояние, в такой кокон, постепенно деградирует. Депрессия, да? И третья жизнь – это такой путь героя. Когда вы идете не проторенным путем, а сворачиваете с проторенной дороги на какую-то новую территорию и создаете что-то абсолютно новое.
Для этого, как минимум, нужна какая-то сверхидея.
Не сказал бы, что для этого нужна сверхидея. Для этого нужно любопытство. И,
как минимум, любопытство.
И немножко смелость.
И немножко смелости.
Для этого нужно любопытство. Вот вам должно быть любопытно, а что там, да, за обочиной вот этой дороги?
Угу.
Потому что, да, когда мы проживаем стандартную жизнь, а здесь основная мотивация – это безопасность. Когда мы сворачиваем с этого пути, здесь основная мотивация – развитие.
Угу.
То есть можно быть потребителем, можно быть созидателем. Можно быть созидателем, но создавать в рамках уже существующих форм.
Да.
А можно создавать абсолютно что-то новое, то есть прожить абсолютно уникальную жизнь. Я не говорю, что эта жизнь будет обязательно счастливой или успешной, или благополучной. Не факт. Если мы посмотрим на биографии людей, которые двигали историю в принципе, то там достаточно...
Большое количество несчастливых людей, много несчастных.
Много примеров очень трагичных,
да,
биографий.
Трагичные биографии.
То есть это опять же вопрос выбора.
Вот касательно вопроса выбора, понятно, что каждый выбирает для себя, но как происходит этот выбор? Осознанно, неосознанно, как обстоятельства влияют внешне? Ну вот три жизненных сценария. Что стоит за этим выбором?
Есть такая вещь, как зов. Вот ты живешь, и вдруг ты ощущаешь внутреннюю мотивацию начать что-то делать, что-то определенное, начать двигаться в каком-то направлении.
Угу.
Причем ничего во внешней обстановке не говорит, не показывает тебе, что в эту сторону стоит двигаться. Это вообще абсолютно отвлеченная вещь. То есть это зов твоей бессмертной души, которая начинает тебе по кумполу стучать и говорит, что вот за этим ты, собственно, родился. Если мы отзываемся на этот зов, а на этот зов с первого раза обычно никто не отзывается, человек чувствует, что там будет много тревоги, много работы, придется через большое количество...
Порой боится и сознательно избегает, игнорирует этот зов.
...перипетии пройти, да, человек начинает это игнорировать. А в некоторых случаях обстоятельства начинают его принуждать к тому, чтобы выйти из вот этой вот своей теплой скорлупы на холод и начать искать, так скажем, или создавать другое место для тепла. Вот с этого начинается путь героя. Дальше этот герой начинает двигаться по пути, ему начинают появляться, попадаться по пути персонажи. Почитайте любой миф о герое. Да.
Да. Вот то есть классический сторителлинг, по сути.
Герой – это иногда абсолютно заурядный, не готовый человек, которого судьба за шиворот взяла и заставила вытворять такие вещи, которыми потом остальные восхищаются и задаются вопросом, вообще, как это можно было живому человеку.
Которого его атман призвал встать с печи, на которой он лежал 33 года, и после этого. То есть начинать уже служить своей великой миссии. Да.
Причем великая миссия – это не обязательно сдвинуть континенты. Великая миссия может выражаться в том, что вы изобрели новое лекарство от насморка, очень эффективное, я не знаю. Да?
Да.
Или вы прекрасный повар в ресторане, или хороший воспитатель в детском саду, или вы строите самолет. Это может быть не обязательно что-то масштабное, не обязательно что-то глобальное. То есть бывает очень по-разному.
Как не упустить этот момент? Как распознать этот истинный зов, отличить его от, может, каких-то надуманных, искусственно придуманных нами состояний? Как найти свою миссию, найти себя? Не каждому человеку удается в этом
мире. Для этого нужно состояние тишины. Для этого периодически человек должен погружаться в себя, в тишину. Вот я могу о себе сказать. С самого детства мне было очень интересно наедине с собой. Я до сих пор не могу для себя понять, что такое слово «скука».
Угу.
Хотя я не могу сказать, что моя жизнь наполнена какими-то мегаинтересными внешне событиями. Да?
Ну, одиночество – это не когда вокруг тебя люди, это когда тебе скучно самому с собой, да. Окей, тебе не скучно.
Потому что вот это вот мое наблюдение, да, может быть, не только мое, что вот этот зов, он, вот самые главные, самые важные вещи нам наша душа шепотом сообщает. Это не тромбоны Шостаковича, это шепот. И для этого нужно просто вот периодически оставаться, наверное, вот, может, не оставаться наедине с собой, а как-то общаться с собой.
Общаться с собой.
Дружить с собой.
Опять пытаясь перевести в практическое поле, тогда, наверное, рекомендации. Что нужно сделать, чтобы подружиться с собой, говоря образно?
Нужно задать себе один простой вопрос. В каких обстоятельствах я чувствую себя в своей тарелке? Я себя в своей тарелке, например, чувствую у себя дома в кресле с чашкой кофе и хорошей книгой.
Угу.
Когда у меня есть какая-то творческая задача, допустим, мне нужно разработать условно, да, какую-то обучающую программу для кого-то, я никогда не думаю об этом сознательно. Я беру, последний случай могу рассказать, начинаю перечитывать Дон Кихота. Параллельным образом у меня вот что-то складывается в голове, я дочитываю Дон Кихота, потом беру лист бумаги и вот пишу ту программу, о которой я думал. Да, которое мне было надо. То есть в чем суть? Если мы погружаемся в ситуацию, где мы чувствуем себя в своей тарелке, где нам хорошо,
да,
мы начинаем слышать вот эти вот важные для нас вещи. Вот это очень важно. И второе, что очень важно, понять для себя, за что вы в жизни готовы биться, что вы готовы отстаивать зубами и ногтями, что для вас настолько важно, настолько ценно. Не, так скажем, привнесенные, вычитанные где-то ценности, да, а что для вас действительно настолько важно, что вы готовы за это драться. То есть, с одной стороны, за что вы готовы биться, что да, вы готовы отстаивать до конца, а с другой стороны, в состоянии тишины, да, о чем вам шепчет ваша душа. Вот если вы посмотрите на эти две вещи одновременно, вы довольно ясно поймете, куда и в каком направлении вам развивать жизнь. Здесь, опять же, нет рецептов. Каждый к этому приходит каким-то индивидуальным образом.
Кто-то говорит, не приходит вообще?
Наверное. Хотя, по моему опыту, иногда вот некоторым людям прямо в ухо орет судьба о том, что им стоит делать. Нужно прилагать определенную активность, чтобы это не слышать и не понимать, да?
Вахтанг, ты знаешь, о чем тебя хотел спросить? Вот более того, ты уже сегодня как-то вот упомянул вскользь об этом, про наш мозг. Ну, то есть, понятное дело, то, что с одной стороны, любой нейрофизиолог нам расскажет то, что с точки зрения, ну, как минимум, нашей иммунной системы, мозг для человека – это такая некая забарьерная функция. А сегодня ты как-то сказал совсем категорично то, что наше тело воспринимает наш мозг как некий инородный орган. Ну, я боюсь сформулировать следующий вопрос, но я думаю, ты понял там ход моей мысли, да? Как это понимать?
Ну, существует некоторое соображение в современной науке, что жизнь на планету Земля была занесена, такая была посеяна, так скажем. И существует также такая идея, что было три вида животных, которые, так скажем, конкурировали друг с другом за очеловечивание,
угу,
за право за человеком. Это были приматы, врановые и дельфины. Почему эти три? Потому что у них коэффициент цефализации, то есть вес мозга по отношению к весу тела,
к массе тела
подходит.
Подходит.
То, чтобы мозг мог управлять телом. Да? А потом была произведена некоторая волшебная какая-то операции, рейдов, какой-то фокус.
Ну, не такая волшебная, наверное, описанная во многих священных писаниях.
Ну, и вот говоря, примат стал становиться человеком. У Стэнли Кубрика, его знаменитая «Одиссея», вот самое-самое начало фильма, где вот обезьяны бегают, да, и вдруг что-то из космоса, какая-то такая черная пластинка опускается, вдруг обезьяна начинает хватать кости, делать из нее оружие. А вот это вот описывает этот процесс достаточно интересно. Поэтому...
Ну тогда, а где что-то пошло не так? Почему мозг стал для нас чужеродным органом, враждебным?
Ну, например, почему люди страдают остеохондрозом, да? Они этим расплачиваются за прямохождение.
Да.
Если бы человек на четвереньках ходил, намного здоровее был бы.
Чем? Да, просим не воспринимать это как совет тут от Вахтанга, но тем не менее.
Чем, когда он, так скажем, ходит прямо. А, поэтому...
Я даже на одном сайте видел то, что, ну, то есть там, ну, там геморрой, то есть там, да, то есть это вот ваша плата за прямохождение. Так что, ребят, все нормально, не переживайте, не расстраивайтесь, да. Ну, и из этого что следует?
Из этого следует то, что мы должны активно осваивать свой мозг, активно заниматься его дизайном, активно заниматься дизайном своего внутреннего мира, так как если мы отдаем... эту задачу на волю случая, если мы не ставим перед своим мозгом проактивно задачи, он начинает или обрабатывать всякий мусор, или начинает заниматься абсолютно непонятными нам какими-то активностями, которые, ну, мало имеют общего с пользой для жизни. Очень польза для какой-то надсистемы может быть.
Да. Вот, да. Очень классная и четкая метафора. Дизайн своего внутреннего мира. Поэтому вот все о том, то, о чем мы сегодня с тобой здесь говорили, спасибо тебе большое, то, что вот ты согласился побеседовать, ну, не просто в наших регулярных встречах, приватных беседах, но и в том числе на камеру, потому что, ну, вот, у нас возникло некое предположение, для чего мы это сделали сегодня. Вот все, о чем мы говорили, ну, то, что действительно интересно нам. Да, вот, с научной точки зрения, просто с человеческой, с профессиональной, возможно, заинтересует кого-то еще, но то, что мы выложим в результате на видеоканал, всегда возникает вопрос, то есть как это назвать, поэтому, если не против, давай нашу сегодняшнюю беседу мы сейчас так вот плавненько подведем к концу и назовем всю эту историю примерно как вот, ну, человек, как дизайнер своего внутреннего мира, если ты не против. Спасибо тебе большое за сегодняшнее общение. Спасибо. И спасибо всем, кто будет нас смотреть.